Еще один день, который Господь сотворил. Так мы не мыслим, кажется, оно само все, но на самом деле Бог живет и своей жизнью наполняет всю вселенную, все законы природы, движения каких-то там мельчайших частиц в нашем организме. И это все не как машина работает, не как будильник, который Бог завел, поставил, ушел, и оно само. Но Библия пишет, что постоянно жизнь держится и живет, как бы она не исчезает, не разрушается все благодаря Богу. Поэтому это Божий день, хороший день, очень хороший. Мы все здоровы, мы все богаты здесь. Если сравнивать нас с большинством стран в мире, мы обладаем материальным богатством намного большим, чем большинство мира, в котором мы живем. Ну и самое главное, мы все собрались здесь ради Господа. И поэтому мы все здесь очень счастливы. Даже, может быть, кто-то пришел с другими мотивами, может быть, кому-то девушка нравится какая-то, или парень, и поэтому вы пришли. Мне моя жена очень нравится, но я не за этим сюда пришел. Мы вместе пришли, потому что мы ищем Бога. Но даже если кто-то так попал, расположите свои сердца искать Бога. И в этом смысле вы счастливы быть там, где можно Бога узнать лучше. У нас серия проповедей. Я думал, это будет одна проповедь. Даже неделю назад я думал, что это будет всего три проповеди, но один человек нашей церкви предсказал, что это будет серия. Я все силы прилагал, чтобы как можно короче это излагать, но вижу удивительные истины, которые нам нужно больше и больше исследовать. И серия эта посвящена теме, которую я назвал так, это направляющая и исправляющая забота о христианах церкви. Мы об этом говорим. Мы об этом исследуем Писание и учимся из него. И я вас очень прошу, достаньте свои Библии, карандаши, ручки, делайте пометки в Библии, чтобы это был ваш меч, которым вы умеете пользоваться в трудные времена, чтобы он был вам подвластен, чтобы вы могли открыть его и понять, что это значит и где достаточно быстро в каких-то ситуациях. И так как я уже упомянул, что эта проповедь еще на одну субботу продлится, то я хочу, одна из причин, почему так, я хотел бы, что тема довольно сложная, которую мы разбираем, я хотел вам предложить, чтобы была возможность задать какие-то более специфические такие вопросы. И поэтому я прошу вас сегодня, в течение проповеди, я напомню, что я уже проповедовал, вы можете вспомнить и записать какие-то вопросы, которые вас волнуют. И в конце собрания вы можете их положить на тех столах возле выхода. Я потом возьму и готовясь к следующей проповеди, я частично это будет проповедь, частично ответы на вопросы. Вопросы должны быть связаны с этой темой. Хорошо, давайте сделаем такой очень краткий обзор того, с чего мы начали. Особенно это важно для тех людей, которых не было раньше, чтобы вы правильно восприняли вот библейское учение на эту тему, чтобы оно не показалось вам вне библейского контекста и не извратилось. Мы говорили о том, что существует целая огромная тенденция, опасная, которая размывает понятие о церкви. И люди начинают придерживаться небиблейских понятий о церкви. Новые модные такие церкви появляются. Одна из характеристик их – это то, что в этой теме церковь страдает и хромает. В вопросе такой церковной дисциплины или направляющей и исправляющей заботы. Мы также говорили о том, что мы очень нуждаемся, каждый из нас, как христианин, нуждается в этой заботе. Мы не сотворены индивидуалистами, не сотворены самодостаточными и независимыми. Мы сотворены так, что мы нуждаемся в Боге, нуждаемся в церкви, через которую Бог действует. Бог не придумывал супериндивидуалистического христианства, когда человек сам себе и церковь, и Бог, и откровение, и все остальное. Бог сотворил церковь. Мы смотрели на то, что Бог совершает такую заботу сам непосредственно, через слово свое, через молитвы наши и через обстоятельства в нашей жизни. И даже наказывает нас трудностями, чтобы воспитывать нас. Также мы говорили, что Бог повелел церкви осуществлять подобную заботу о каждом христианине церкви. И в этом смысле христиане, которые не присоединились к церкви, не посвятили себя церкви, они находятся вне такой заботы. И они очень обделены, и Бог призывает их присоединиться по-настоящему к церкви. И еще, о чем мы говорили в первой проповеди, я говорил, это то, что направляющая и исправляющая забота – это на 100% благо для человека, для церкви, для славы Божьей. Это не что-то такое, как ну, некоторое зло или что-то такое, что просто вот ради религиозной, фанатичной каких-то там стандартов кому-то дать по башке. На самом деле это наполнено Божьей любовью. Это наполнено Божьей заботой. Это наполнено тем, что Бог говорит правду о том, в каком мы состоянии, и то, что мы действительно нуждаемся в этом. И поэтому вся эта забота, которая описана в Библии, если применяется по-библейски в церкви, то это невероятное благо. Также я говорил о том, что разные такие ложные представления о церкви возникают из-за боли, которая поселяется в сердцах христиан. И у одних это боль, которая появляется, когда Бог через церковь, которая библейски все делает, дисциплинирует человека. И человеку больно от этого, и ему не нравится, библейское учение ему не нравится, не нравится, как Бог задумал заботу о человеке. И от этой боли он говорит: мне в этой церкви нехорошо, я буду в такой, в которой нет такой, такого учения, например, или в которой там, что-то по-другому. Но есть также другая сторона. Есть боль, которая рождается в сердцах христиан, потому что какие-то другие христиане не по-библейски проявили заботу. Проявили заботу не с правильным сердцем, проявили заботу не так, как Библия предписывает, не так, как Бог учит. И в результате у человека появляется боль. Чтобы не быть такими христианами, чтобы не быть такой церковью, нам нужно исследовать этот вопрос хорошо. Чтобы мы действительно аккуратно, благоговейно, преклоненно перед Богом и в полном послушании Его Слову могли это практиковать, эту заботу. Когда бы мы могли подойти кому-то, направить, если кто-то с пути сбился, или даже исправить, если кто-то запутался уже на пути греха. Это тонкая сфера, это сложная достаточно. Легко сделать это неправильно, поэтому мы исследуем подробно, чтобы мы могли действительно преклоняться перед Богом, преклоняясь перед Его Словом, для чего мы очень внимательно стараемся Его изучить. И во второй проповеди, в предыдущей, я начал говорить о том, как Библия описывает поэтапность заботы о человеке. И я хотел, чтобы мы одну диаграммку посмотрели. Я в тот раз рисовал вам эту морковку, если вы помните. А в этот раз нарисовал другой человек, и она стала красивее. Здесь описано 6 этапов, и внизу есть название этих этапов. Мы рассмотрели первый из них, это самообладание, когда человек сам пасет свое сердце, сам направляет свое сердце к Богу, сам кается в своих грехах, сам приводит свои мысли в порядок, свои чувства, свои решения и тому подобное. И это и есть фундаментальная жизнь христиан. Если человек сам перед Богом не ходит, его никто со стороны не заставит это делать. Потом мы говорили о том, что если вдруг такой человек что-то неправильно понимает, и мы говорили, есть 3 причины, по которым нужно помочь человеку, направить его. Одна из них – это когда человек просто не понимает учение точно, и он просто что-то не точно делает. Вторая причина – это когда человек просто по возрасту своей духовной жизни молодой, и у него есть еще греховность некоторая и слабость, и он просто по возрасту еще что-то неправильно понимает. И здесь нужно прийти не обличать его, а просто помочь ему направить его. И таким образом, на втором этапе, вы видите, этот объем увеличивается, то есть больше людей участвует. На первом этапе участвует один человек, он сам себя направляет. На втором этапе какой-то человек из церкви подходит и с любовью направляет этого человека. Увещевает, заботится, ободряет, утешает, может быть, в чем-то, чтобы он более точно следовал пути Господне. А с третьего пути... С третьего этапа и до шестого, вы видите, под этим треугольником написано, что это внешнее исправление. Первое, видите, под первым этапом это внутреннее самоуправление. Второй этап это внешнее направление, когда кто-то со стороны подходит и направляет. А с третьего по шестой включительно все этапы это внешнее исправление. Тогда кто-то подходит и видит человека, что он в довольно серьезном грехе уже привык жить, это уже стиль его жизни, это то, что повторяется постоянно, и он приходит к нему, чтобы со стороны исправить его. И вот эти 4 последних этапа, третий, четвертый, пятый и шестой, они именно имеют вот такой характер, это внешнее исправление. И есть еще 2 характеристики, внизу смотрите. С первого по четвертый этап – это неофициальная забота, когда просто церковь живет друг с другом, мы общаемся, мы так вот заботимся друг о друге. Последние 2 этапа – это когда уже выходит вопрос на уровень церкви, если так можно сказать, официальная забота уже. То есть, когда на уровне церкви становится известно о каком-то грехе, о каком-то человеке, о нем забота уже так всей церковью осуществляется. И еще сверху мы видим там с первого по пятый этап – это забота как о брате или сестре. А шестое – это забота, как о неверующем уже. Мы будем это объяснять чуть подробнее. Я хотел это напомнить вам. И мы посмотрели, как Библия учит о самообладании. Мы посмотрели, как Библия учит о направлении. И начали смотреть, как Библия учит о исправлении. И сегодня мы продолжим. Мы прочитали отрывок в Матфея, записанный в Евангелии от Матфея, в 18 главе. И я сейчас еще раз его прочитаю. 18 глава с 10 по 22 стих. И некоторые выводы мы сделали, такие общие. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих». Иисус в это время показывал на ребенка, который поставил выше в этой главе, об этом видно. «Поставил между учениками и учил их. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать, найти и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся овцу? 99 не оставит ли там в стойле и будет одну искать? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудшихся. Он очень радуется, когда найдет одну и вытащит ее. Может быть, она в кустах запуталась, может быть, она в расщелину упала, и он ее достает своим посохом. Исходя из этого, Иисус говорит, так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Любой человек, чтобы никто не погиб. Нет воли в этом, Бог этого не хочет. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь, как неверующий человек. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, а сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня? До 7 ли раз? То есть целых 7 раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но до седьмижды 70 раз, 7 раз по 70. То есть постоянно прощать. И мы сделали некоторые выводы из этого текста. Иисус учит никого не презирать, но иметь дело до каждого человека в церкви и любить, и заботиться о каждом. Второе, мы говорили, что Сын Человеческий, Иисус, пришел на землю, чтобы найти каждого, и Он не хочет, чтобы кто-то погиб, и Он хочет заботиться о каждом. Потом притча о заблудшей овце открывает нам сердце Бога, то, что Бог действительно любит каждого, и Он прорывается, Он идет за каждым и радуется, когда кого-то спасает. Такое же сердце должно быть и у нас, такое же сердце Он хочет, чтобы было у церкви, чтобы мы с таким же сердцем смотрели на людей, которые нас окружают. Не как на прихожан, с которыми мы один раз в неделю просто где-то пересеклись и разбежались по своим делам, но что это как семья, мы все овцы паствы Божьей, мы все одна семья Божья, и мы должны заботиться друг о друге. И Бог повелевает идти. Это не совет, это не предложение, одно из возможных вариантов. Это именно повеление Божие. Бог повелевает, чтобы мы шли. Это противоречит сегодняшним философиям постмодернизма или такого индивидуализма, когда у него своя жизнь, у меня своя, не буду там на него давить или не буду даже влезать. Если попросит, тогда скажу. Но Божье Слово повелевает нам любить так, что даже идти туда, куда нас, может быть, не просили. И вопрос Петра о том, сколько раз прощать, учит нас, с каким сердцем должен идти человек в этом процессе исправления согрешающего. Мы говорили, что его сердце должно простить, быть мирным, мотивированным преклонением перед Словом Божьим, мотивированным любовью к Богу, любовью к брату своему. В сердце не должно быть мести, жажды обличения, жажды показать свою правоту. Не должно быть никакого наслаждения о том, что подметить, что кто-то неправ. Сердце не должно быть наполнено даже болью или обидой. Более того, сердце должно прежде всего судить себя и себя исследовать в такой ситуации. Вот с таким сердцем Бог хочет, чтобы мы осуществляли такую заботу. И поэтому мы говорили, что если наше сердце не в таком состоянии, то еще большой вопрос, можем ли мы это делать. Точнее, это небольшой вопрос, мы не можем это делать. Нам нужно прежде решить проблемы своего сердца и потом идти. Прежде вынуть бревно из своего глаза, а потом уже рассуждать о сучке в глазе брата своего. И сегодня мы подробно пойдем третий этап исправления. В исправлении он первый, мы посмотрим на него. Смотрите все время на этот текст, который мы только что прочитали. Матфея 18 глава. Мы будем использовать фразу за фразой, исследуем, как Иисус учит на эту тему. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает...» Дальше. Смотрите, здесь есть фраза «против тебя». Мы некоторые фразы будем разбирать, чтобы разобраться. Очень часто эту фразу используют как в объяснение, что идти может только тот человек, против которого совершен грех. В некоторых древних рукописях не используется эта фраза «против тебя», поэтому некоторые переводы, которые будете читать, на русском языке даже, вы прочитаете так: «Если же согрешит брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Я очень внимательно исследовал этот вопрос, звонил человеку, который пишет диссертацию по текстам греческого языка, и разобрался в том, что эта фраза «против тебя» присутствует в древнейших рукописях. Но все равно ее нельзя использовать к тому, что обличать никто не может или исправлять никто не может, кроме того, против кого этот грех был совершен. В первую очередь должен пойти этот человек. Но если вдруг он не пойдет, то Библия другими отрывками призывает нас все равно осуществлять такую заботу о брате. Если он против кого-то согрешил, этот человек, например, обиделся и не может исполнить эту заповедь, хотя ему надо было бы покаяться, вырасти, исполнить, то со стороны другие братья и сестры должны это делать. И несколько отрывков на эту тему. Галатам 6 глава с 1 стиха. Все эти отрывки учат о общем таком призыве, что не только те, против кого совершен грех, должны заботиться о членах церкви. Братья, сестры тоже подразумеваются, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, вот эта формулировка «духовные» подчеркивает состояние сердца. Исправляйте такого человека в духе кротости, опять же, состояние сердца, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, опять-таки, состояние сердца. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Если увидите кто-то под бременем, под тяжестью греха своего, погибает, приходите и помогите ему снять это бремя. Берите на себя какую-то тяжесть вот этого неприятного разговора и боритесь за то, чтобы человек был свободен и радостен во Христе. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Или другой отрывок. Иакова 5 глава 19-20 стих. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов, убережет эту душу от множества грехов, которые должны, как снежный ком, там накрутиться на его жизнь. И в первом отрывке, и во втором нет такого сужения, что только тот, против кого совершен грех, должен идти. Но идет призыв ко всей церкви. Вы можете еще посмотреть один отрывок. Это Евреям 3 глава 12-13 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного». То есть любите друг друга, будьте внимательны друг к другу, заботьтесь друг о друге. Если вы увидите такую ситуацию, это трудная ситуация, спасайте этого человека от множества грехов, которые впереди его ожидают. Делайте это, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Человек, который не получает такой заботы, со временем ожесточается. Его сердце становится жестким, его совесть становится такой, полумертвой, она не реагирует на то зло, которое человек делает. Совесть молчит, она ему не свидетельствует о том, что с ним происходит. Кстати говоря, Бог дал вот этот удивительный такой анализатор, такой прибор, который нам помогает разобраться, что мы делаем, это совесть. Но совесть сама по себе, она нуждается в том, чтобы ее настроить правильно. Как инструмент пианино, оно прекрасно работает, если настройщик правильно все настроил. Но если пианино расстроенное, то особенно для музыкантов это очень тяжелое испытание, да, когда кто-то сядет играть. Вот точно так же и наша совесть. Она должна быть настроена Божьим Словом. Божье Слово – это инструмент, с помощью которого Бог настраивает нашу совесть. И человек, который продолжает не справляться в своем грехе, его совесть ожесточается, сердце ожесточается, и он уже не может различать, где добро, где зло, и он бросается на зло с ненасытимостью делать его и думать, что в этом счастье для человека. И весь мир так устроен, в котором мы живем. Реклама это пропагандирует, суперзвезды, VIP всякие люди, они развивают все эти идеи. То, что по сути человеку жизнь разрушает, уже там пятый раз развелся и сидит, ведет передачу «Советы новобрачным». И все хотят послушать этого человека, он же знаменитый, поэтому что скажет Алла Пугачева, что скажет Филипп Киркоров, что скажет этот человек, этот. Это уже много-много раз развелись и показали, что они не способны строить семейную жизнь. У них нет понимания, у них нет способности это делать. Но они знаменитые, пусть они что-то научат и настроят еще и нашу совесть и наше поведение. Поэтому только Божье Слово это способно сделать. Поэтому против брата, против тебя, точнее, не ограничивать. В первую очередь должен идти человек, против которого совершен грех. Смотрите, еще один момент. Идти к обидчику. Кажется, когда против нас согрешили, нам неприятно. Ну, кто-то там нас предал, или кто-то сделал нам, кто-то унизил нас, или кто-то там пренебрежительно к нам отнесся. И хочется сказать Богу, ну давай за справедливость, он согрешил, пусть он и придет первый. Пусть он переживет вот эту внутреннюю такую неприятную работу, сделает в сердце, смирится и скажет, я пойду. С опущенной головой придет и возьмет и назовет себя виновным и неправым, и скажет, давай мириться, я был неправ. Почему мне больно, и я еще должен, меня обидели, а я еще кроме этого еще должен взять на себя ответственность за решение этой ситуации. И здесь есть невероятная мудрость Божья. Несколько моментов стоит заметить на эту тему. Очень часто так происходит, что мы обиделись абсолютно попусту. Например, какой-то человек, с которым мы дружим в церкви, пришел, и как-то он, я с этой стороны сижу, он с этой, он зашел, и как-то он так на меня глянул искоса. Я ему махаю, а он мне не ответил. Сел с таким угрюмым видом и сидит там, слушает проповедь. Я в конце думаю, нужно как-то решить проблему. Он встал, так развернулся и пошел. Вышел, я его не догнал. У меня обида. Если все-таки по Писанию я поступаю, я там дозвонюсь до него или в следующий раз подойду к нему и спрошу, почему так против меня поступил? Почему ты так пренебрежительно? Что случилось? И человек говорит, да нет. Я просто пришел, и я перед этим, у меня кровь из носа текла. Я зашел, я просто был сосредоточен, дослушать проповедь, и потом у меня опять пошла, я встал, и я просто начал выходить, чтобы просто быстро бежать, чтобы взять там у себя в сумке там платочек, чтобы там не залить никак. Очень часто нам кажется, что против нас согрешили, но это не так, это недопонимание. И поэтому этот человек, который с поднятым носом вышел, он даже не знает, что он кого-то, что он обидел 50 человек, которые со стороны сидели. Эти люди должны подойти к нему и сказать, только они знают об этом, что что-то произошло такое. Второй момент, это то, что иногда человек, который грешит, просто не в состоянии из-за своей духовной незрелости, слабости, греховности сделать это. В-третьих, когда нас обижают действительно, то мы это точно знаем, и мы можем как-то решать эту проблему. Мы можем ее как-то правильно позиционировать и говорить вообще, что произошло. Потому что часто, когда человек кого-то обижает, он говорит, подумаешь, я там просто вот это сделал. Но другой человек говорит, давай я тебе объясню подробнее, что ты сделал. И человек объясняет, и этот человек уже способен как-то увидеть. Поэтому Господь говорит, чтобы именно тот, кого обидели, шел. Но хотя мы уже говорили, что и тех, кого не обижали, они тоже должны подойти. Посмотрите один отрывок. Матфея, 5 глава, 23-26 стихи. 5:23-26. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику», то есть для нас сегодня это когда ты придешь на богослужение или придешь на преклонение перед Богом на домашнюю группу, и там вспомнишь, например, ты даже какое-то служение особенное, например, ты проповедь говоришь или неважно, мы все можем разные служения делать и должны друг о друге заботиться. И там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Смотрите, Иисус говорит, оставь там дар твой перед жертвенником. Подожди, Господи, я такое особенное дело для Тебя делаю. Для меня это такая жертва, мне это так трудно. Я уже столько всего подготовил, я сейчас должен спеть вот эту песню, которую написал, и несколько ночей, там все, аранжировка, все. И что, я сейчас должен это не делать? Говорит, да, ты это не должен делать. Но ведь это же многих касается, это мое личное дело, моя личная жизнь. Ты это не должен делать. Оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Потом это сделай. Иисус говорит, для Бога важнее наши взаимоотношения, искренность, наше единство между нами, наша способность коммуникировать друг с другом, так как Библия учит, открываться и искренне вот такое глубокое единство иметь, нежели то, что мы будем совершать религиозные всякие традиции или замечательные какие-то служения, находясь друг с другом на очень далеком расстоянии, являясь друг другу достаточно чужими людьми, которые разделены какими-то недопониманиями или даже грехами. Но все пришли, все чинно, благородно сели, все привели своих детей, там красиво оделись, все пришли на богослужение, все сказали чинно и благородно аминь. Все очень красиво, все очень хорошо, кажется, не к чему придраться. Но Богу это не нравится. Богу не нравится, когда в церкви есть такая атмосфера, когда между нами нет искренней любви, когда мы не можем открыто и спокойно смотреть друг другу в глаза и разговаривать. Поэтому Иисус здесь говорит, это больше приоритет. И 25 стих. «Мирись с соперником твоим скорее». Вот такое сердце должно быть у нас. «Пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, чтобы он не начал какие-то там разбирательства, а судья не отдал бы тебя слуге, судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Маленькие деньги того времени. Здесь описана высокая ценность примиренных отношений, которые Бог хочет видеть в церкви. Церковь – это не здание, церковь – это люди, которые вместе имеют такие единые взаимоотношения. Для Бога очень важно искреннее, откровенное единство, чтобы мы хранили. Для этого нужно разговаривать друг с другом даже о трудностях. Нужно говорить даже о грехах или о том, что нам показалось грехом. Без этого это невозможно. Без этого у каждого накапливается свое мироощущение в этой церкви, свое восприятие этого человека. И сатана здесь, как тут, накапливает какие-то, вот он еще раз не так посмотрел, вот они вдвоем, они уже сговорились, я и с ним уже теперь не буду общаться, а она вот тоже так смотрела, все-все, у них своя компания, они все против меня. И сатана вот это очень быстро все покажет. Поэтому Бог повелевает нам идти, и потому что именно таким образом мы можем решить эту проблему. Христос так много молился в своих последних молитвах перед крестом о единстве церкви. Это единство исполняется, его молитва отвечается благодаря тому, что мы идем. Благодаря тому, что те, которые обижены, кому тяжело, они идут ради высоких, благородных стандартов Божьих, единства. Давайте пойдем дальше. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Вот слово «обличи». Что нужно сделать, когда мы идем? Давайте прочитаем другой отрывок, который, если чуть шире читать, вы увидите, что он по контексту именно в то же самое время был произносимые слова. Луки, 17 глава, 3-4 стих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Смотрите, здесь употреблено слово «выговори». На русском языке оно не очень, оно такой негативный характер имеет. В древнегреческом оно не такой характер имеет. Это не что-то такое «да ты там последний человек, там, ты тут такое натворил против меня». Не такая идея. Это слово, оно другими можно сказать, что... Ну, по-другому можно сказать, неуверенно заметить об этом или, упрекнуть. Ну, упрекнуть тоже такое негативное слово. То есть это неуверенный подход. Это не подход такой с шашкой на белом коне, заехал, порубал, праведно всех обличил, вышел уверенный, пошел праздновать свои победы Господние, и там 10 человек, наполненные болью и его рубанием. То есть прежде всего, когда мы идем к человеку, вот этот отрывок Луки, он показывает нам, что прежде всего мы должны выговорить. То есть мы должны неуверенно упрекнуть человека. Упрекнуть в самом-самом мягком смысле слова. То есть мы должны прежде чем уверенно обличать, мы должны неуверенно упрекнуть. Это может звучить приблизительно так. Насколько я понял, ты сделал это или это. Может быть, я неправильно это понял. Может быть, мне показалось что-то не так. Но я увидел это вот так. Что ты думаешь об этом? Может быть, я не так это понял. И ты слушаешь, что тебе говорит человек, и из этого ты понимаешь. Он говорит, да, у меня кровь просто носом пошла, и поэтому я поднял нос и убежал. И вот эта неуверенность, она должна быть в нашем сердце, а не в формальности наших слов. Можно уверенно прийти, он 100% не прав, здесь не о чем говорить, но нужно правильно сказать, ну, может быть, я что-то не так понял, может быть, ты не это имел в виду, но вот что я понял, я вот это тебе понял. И он там что-то тебе пытается объяснять, ну, ты уже это парируешь, и ты его добиваешь. То есть это неуверенность, это должно быть в сердце. Ты в сердце должен прежде всего судить самого себя, наблюдать за самим собой, как здесь написано, наблюдайте за собой. И смирять себя, и вот с таким состоянием сердца идти к человеку. Когда человек обличает просто такой очень правоверный такой человек, который за правду, я за Бога тут бошки всем поотворачиваю, за правду, за истину я сделаю. Этот человек вообще не понимает истину, потому что истина учит милосердию, и Бог учит милосердию. Как этот раб, который подбежал к Христу и ударил его по лицу. Может быть, он там за Бога бил, но Бога бил по лицу. Вот так мы иногда Бога бьем по лицу, когда бьем какого-то человека, его дитё, якобы за Бога. Состояние сердца вот что определяет, как мы это делаем. И это абсолютно применимо не только в какой-то там традиции там, церковной или в чем-то таком. Это то, как мы должны жить в наших семьях, это то, как мы должны решать наши вопросы на работах, даже с неверующими людьми. Мы должны говорить, мы не должны позволять надумыванию расцветать в наших каких-то, в наших отношениях с людьми. И мы должны это смиренно начинать, этот разговор. Поэтому прежде всего мы должны подойти, быть неуверенными, высказать свое предположение, и потом уже от того, как человек реагирует, может быть, он сразу же покается, может быть, он скажет, что там ты уже анализируешь ответ его, и потом, может быть, переходишь уже к обличению и говоришь, нет, я, наверное, правильно понял, все-таки ты не прав по Писанию, ты здесь неверно поступил. Мы не выступаем в этот момент судьями. Очень часто современное христианство путается в этой теме. Опять-таки постмодернизм и гуманизм сильно повлиял. Какое ты имеешь в виду право вообще меня судить? Еще и в Библии написано «не судите». И это действительно так. Но важно различать обличение и осуждение. Осуждение ты приходишь как судья, выносишь уверенно, абсолютно. Ты способен рассудить и все исследовать, и оценить, и еще и вырок ему вынести. Написано в Библии, чтобы мы не судили до времени, пока не откроется скрытое во тьме. Пока Бог не откроет, что в сердцах. Мы не знаем, что в сердцах. Поэтому мы не судим, потому что судить и осудить – это вынести приговор. Но мы по-библейски оцениваем. И не мы судим, но Писание описывает ситуацию. Мы говорим, то, как Писание говорит об этом, ты согрешил. Не я являюсь последней инстанцией оценочной, но Писание, я вник в него, я понимаю, что Бог говорит, и Бог об этом вот так говорит. Я, брат, между прочим, тоже грешный человек. И я не прихожу здесь как суперправедный тут тебя упрекнуть, но я вижу, и во мне есть грехи, и, может быть, точно такое же есть, и с которым я постоянно борюсь, и я тебе это из любви показываю, из любви к тебе. Потому что если бы я любил себя, я бы не шел с тобой разговаривать, мне это не нужно. И из любви к тебе, потому что мое сердце не жаждет этого обличения тебя. Мне это никакого удовольствия не приносит. Поэтому здесь оценка идет Божьим словом. Еще один здесь важный момент – смотрите, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Между тобою и им одним, с глазу на глаз. То есть здесь не говорится, пойди и посоветуйся с 50 людьми в церкви. Здесь не говорится, пойди и расскажи это как твою молитвенную нужду. Мне так трудно, знаете, вот этот человек, он вот это сделал. Помолитесь за меня, я его простил, все. Вы за меня помолитесь. Пол церкви знает, за что там уже этот человек чего сделал. То есть здесь так не написано. Если человек так идет и рассказывает даже правду другим, Библия называется это сплетнями, распространением зла, которое убивает церковь. Мы никогда не должны ничего друг о друге говорить, если это унижает этого человека в глазах другого человека. Если это уважение того, кому мы рассказываем, под вопросом делает это уважение, он уже не может того человека уважать. Мы такую информацию не должны друг другу рассказывать. Она должна оставаться в наших сердцах. Мы должны идти к тому человеку. Если согрешит против тебя брат твой, не иди туда ко всем. Ты можешь сказать, у меня есть трудный разговор, помолитесь обо мне. К какой трудный разговор, с кем, никто ничего не может. Или ты можешь сказать, мне нужно пойти человека, ну, неуверенно выговорить или обличить, может быть, помолитесь, чтобы Бог дал мне силы сделать это по-библейски, дал мне мудрость. И ты идешь в тайне, и ты в тайне один на один с ним разговариваешь. Это очень-очень важно. Единство церкви разрушается, когда мы пользуемся этим наслаждением почесать языки друг о друге. Я еще раз подчеркну. Единство церкви разрушается, когда мы наслаждаемся этим. Это наслаждение для нас. Очень часто нам приятно об этом говорить. Мы себя чувствуем чуть выше того человека. Мы себя чувствуем чуть правее. Мы чувствуем, что вот так и надо. Это справедливость, там, по делам ему, что угодно. Нам нужно смиряться и не говорить ничего друг другу такого, чтобы унизило уважение по отношению к тому человеку. Это принципиально важно. И это относится не только к поведению в церкви. Это относится к жизни в этом мире. Это относится в том, как мы должны себя вести в коллективе. Иногда в рабочий коллектив кто-то приходит, и он уже видит, как там скорпионы в одной банке все. И они все начинают его друг на свою сторону перетягивать, рассказывать про того начальника, какой он плохой. Начальник там тихонько рассказывает, у меня такой коллектив, держитесь там. И они все друг против друга в разные ситуации настраиваются. И ты попадаешь в эту ситуацию, тебя разрывает. И ты думаешь, к кому бы присоединиться? К тому, от кого зависит моя зарплата, или вот к этому прекрасному человеку, с которым мы вместе в боулинг играем. Ни к тому, ни к другому. Нужно быть белой вороной в таком обществе. Нужно не говорить и не принимать таких разговоров. Может быть, это правда, я не хочу об этом говорить. Я хочу в лучшее верить в человеке. Но это не значит жить в иллюзии, нужно верить в правду. Но я не хочу в этом участвовать. Это наполняет мое сердце горечью, я потом не могу человеку делать добро, потому что у меня тут же всплывает все то, что мне рассказали эти 10 человек. Ты же вчера только устроился, чего ты меня уже ненавидишь? Там мы с ними просто вчера кофе пили. И я уже тебе не могу переваривать, ты действительно весь такой. Ты вот как-то смотришь так зло. Поэтому это должно быть конвенциально. В дело не должен вовлекаться ни один лишний человек. Ни на одном из этапов вот этого исправления мы не имеем права привлекать больше людей туда, чем Библия и предписано. И даже когда мы кого-то привлекаем, будем об этом говорить, мы привлекаем для того, чтобы помочь человеку, а не для того, чтобы поделиться о проблеме, поделиться о том, какой он плохой. Я еще хочу сказать, если вы допускаете такие разговоры, если мы допускаем, нам нужно покаяться перед Богом. Потому что то, о чем Иисус молился, не исполняется из-за нашего греха. Вот этих сплетен. И это очень-очень серьезно. Мы должны наблюдать за собой, а не рассказывать всем другим, как неправ вот тот человек, вот тот или вот тот. Иногда, и это очень ужасно. Иногда я начинаю с кем-то общаться, просто из другой церкви, и я не успеваю 15 минут провести, а человек мне уже попытался рассказать, уже все какие-то последние новости церкви, я уже испытывал атаки, как с этим справляться. Ему нужно помочь как-то вырулить, и мне нужно выслушать, просто чтобы помочь ему, или мне нужно остановиться, он советует со мной как с пастором, или он просто делится своими эмоциями, и я уже могу, если не удержусь вовремя, я уже могу за 15 минут знать последние какие-то греховные новости, которые там пастор сделал, тот руководитель группы и вот та сестра. И еще один момент. Конфиденциальность в этом отрывке не подразумевает абсолютную конфиденциальность. Вот та конфиденциальность, которую гарантируют священники на исповеди или какие-то консультанты христианские могут это гарантировать. Это абсолютная конфиденциальность не описывается в Библии. Потому что сразу же ниже написано, что если брат не послушает, ты должен пойти и взять одного или двух. Ты не можешь это в секрете оставить. Поэтому мы не должны друг другу обещать небиблейскую конфиденциальность. Мы должны максимально хранить это в тайне, но мы должны понимать, что Библия повелевает нам, если человек не справляется, найти еще одного и двух, чтобы помочь этому человеку. Иначе мы такие очень праведные и святые. Пацан сказал, пацан сделал, по всем этим уличным, я не знаю, как у девушек это звучит, по всем этим уличным понятиям прожить, там могила, там и все остальное, браток, мы там все, мы вместе, все, и человек просто погибает. А я не расскажу, я ж не стукач, я ж не буду пойти его там закладывать. То есть это мышление очень примитивное, это очень низменное мышление, не библейское мышление. Библейское мышление такое, что я оставлю 99 овец, Иисус говорит, и я пойду за одной. Я буду все делать для того, чтобы спасти эту овцу. Я буду все делать для того, чтобы уберечь ее. Поэтому конфиденциальность очень важная вещь, но не абсолютная, подразумевается здесь. Если, например, кто-то вам придет и скажет, мне очень трудно, я беременная, я хочу сделать аборт. Перед этим скажет, ты никому не расскажешь, вообще никому. Да, я вообще никому. Ну что там? Окей, пусть этот человек на пути греха, этот человек убьет ребенка своего. Мы не можем гарантировать, это неправильно, это будет не любовь к Богу, не преклонение перед Библией, не любовь к этому человеку, если мы так сделаем. Дальше смотрите. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Приобрел ты брата твоего. Необходимо не замять вопрос, а приобрести потерянного брата. То есть необходимо спасти единство и спасти отношения. Сказать «извини» и покаяться – это абсолютно разные вещи. Первое «извини» говорит о чувстве сожаления. «Извини, ну мне жаль, что так получилось». Второе признает свой грех и свою ответственность за него, и последствия, которые из этого греха произошли. И человек готов нести эту ответственность и не только перед тобой извиниться, но и перед теми десятью, которым он рассказал уже о том, какой ты плохой. И пойдет и перед ними покаяться. И перед ними твою репутацию будут стараться восстанавливать. И такой человек, который кается, он посвящает себя так больше не поступать. Человек, который просто извиняется, но он просто сожалеет. Ну, извини, мне жаль, что тебе больно, неприятно, да. Но он не посвящает себя жить по-другому. Также речь не идет о внешнем заминании ситуации. Ну ты-то меня извини, да ладно, все нормально. Речь идет о полном глубоком восстановлении взаимоотношений на основании прощения и покаяния. Когда я прихожу, меня обидели, я прихожу, я говорю об этом грехе, но я уже простил этого человека. Я его не прощу, когда увижу, что он заплачет о своем грехе. Я простил его еще тогда. Так называемая, ну такая фраза есть интересная, запланированное прощение. Ты еще с человеком и не ссоришься, а заранее планируешь, что ты простишь его, если он плохо сделает. Ты приходишь уже с прощением к этому человеку. Так мужья и жены должны строить свои взаимоотношения. Не от того, как он сильно покается, я тебя прощу или нет. Я тебя прощу ради Христа. Он мне простил намного больше, поэтому я тебя прощу. Все, что ты сделал мне, ты меня предал, ты растоптал мое сердце, это мелочь по сравнению с тем, что я сделал по отношению к Богу. Поэтому это дает мне смирение, и я могу тебе это простить. А этот человек слышит о своем грехе, он кается в своем грехе. Таким образом, единство строится, когда один уже простил, а второй кается в своем грехе. Не просто сожалеет о том, что что-то было не так. И таким образом восстанавливаются взаимоотношения, а не просто заминается ситуация. По каждому ли проступку нужно бежать? Ну, бежать вообще не нужно. А по каждому ли проступку нужно идти? Если проступок решаем самодисциплиной или направлением, то он не должен быть обличаем. Если проступок может быть решен на первых двух этапах вот этого треугольника, который не нужно идти обличать человека. В большинстве случаев необходимость в исправительной заботе, послушайте внимательно, возникает тогда, когда поступок является закономерным следствием образа жизни сердца. Когда сердце так живет, что это как закономерно, что оно проявляет вот эти вещи. И когда этот проступок бывает не первым, и вы думаете, что он может быть не последним. Притча 10 глава с 11 по 13 стих. «Уста праведника – источник жизни. Он приходит и жизнь вносит во взаимоотношения. Жизнь вносит в решение вот этого напряжения. Уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры. Когда ты идешь с таким сердцем, ты начинаешь раздор раздувать. Но любовь покрывает все грехи. Поэтому это должно быть, мы должны покрывать множество грехов просто своей любовью, просто своим смирением. Когда мы исследуем этот отрывок, он нас не призывает бегать друг за другом, подсматривать, там что-то такое делать. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Или другой отрывок, 1 Петра 4, 8. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Более всего, это фундамент. Усердная, сильная, целенаправленная, пламенная любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Когда любовь, то ссора не способна разгореться мгновенно. Любовь, наоборот, она гасит вот эти все эмоции, когда такая усердная любовь есть. Или еще притча 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него быть снисходительным к проступкам. Это слава для человека. Кстати говоря, это слава в рабочем коллективе, это слава в группе студенческой, в которой мы учимся, или в классе. Это слава для человека. Такой человек, может быть, очевидно не признается, но в сердце каждый признает этого человека. Он снисходителен к проступкам. Он не значит, что он тряпкой, на нем все ездят, но он достаточно высок, чтобы простить людям. И чтобы быть он достаточно силен, чтобы это сделать. Хорошо, теперь давайте поговорим о четвертом этапе. 16 стих. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, то дальше». Если же не послушается. Переход к следующему этапу происходит тогда, когда человек проявляет упорное, продолжающееся неприятие обличения. Это не такая ситуация, ты пришел к человеку, его охватили эмоции, он не смог покаяться перед тобой, и ты сразу же, ага, все понятно, и ты побежал, не отходи, мы сейчас вернемся с друзьями. Тут не такая ситуация. Даже пусть на следующий день не такая ситуация. То есть это нужно... Если человек продолжительно не принимает это обличение, может быть, ему было трудно, может быть, он был не в духе в данный момент, и поэтому он так сделал, но в принципе он готов принять обличение. Ты приходишь, может быть, ты сказал некорректно, может быть, ты как-то сказал это без милости или как-то показал свое превосходство в какой-то фразе, и ты приходишь еще раз, убеждаешься, что человек понял, что ты из любви это делаешь, что ты это делаешь не с наслаждением, что ты делаешь с смирением, с сокрушением, и что человек, он осмыслил это. И только если он продолжает не принимать обличение, это дает тебе право идти дальше. Написано, если же не послушает. Вот это характеристика, которая дает нам идти дальше. Идти дальше в этом процессе. Переход к следующему этапу происходит тогда, когда человек проявляет упорное, продолжающееся неприятие обличения. Как видно из этого, основной проблемой, которая продвигает исправляющую заботу от этапа к этапу, из-за чего это продвигается. Эта проблема заключена в нежелании человека признавать свой грех и принимать помощь для собственного исправления. Вот из-за этого происходит. Если не послушает, идем дальше. Если не послушает, если он не принимает, если он не рассуждает, если он не интересуется тем, что ты говоришь, если он отвергает это в гордыне, вот из-за этого идет процесс. То есть переход от этапа к этапу движет... Этим переходом от этапа к этапу движет прежде всего гордыня человека, а не изначальный грех, из-за которого ты пришел. Это очень важный принцип. Дисциплина церковная проявляется, когда человек горд. Не потому, что он сделал большой грех, о, этого нужно отлучить от церкви. Этот маленький, ну ничего. Это не из-за этого. Такая исправительная забота проявляется, если человек умиряется. Но если он даже сделал большой какой-то грех, там по человеческим каким-то меркам, но он смиряется, и он, может быть, он не может сейчас принять это до конца и исповедать свой грех. Он не понимает, но он интересуется, он вникает, нам не нужно бежать дальше. А, он еще не покаялся, все, идем дальше. Нет, если человек не в гордыне, если он не отвергает, нам нужно с ним продолжать на этом этапе, заботиться о нем и помогать как-то увидеть ему ситуацию. Если бы человек, погрязший в грехе и не способный быстро от него избавиться, готов был признавать свое положение и принимать помощь, то не было бы движения к следующему этапу. Поэтому, в принципе, когда человек отлучается от церкви, от верующих людей, он становится как язычник и мытарь, по сути, причина не то, какой большой он грех там изначально сделал, а то, как он реагирует о нем, то, как он поступает. По сути, как его причина является это его гордыня и непринятие Божьей заботы о нем. Дальше смотрите. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Какого рода свидетели здесь имеется в виду? Чтобы ответить на этот вопрос, я бился где-то 2 часа, может быть больше, чтобы разобраться, о каком свидетельстве идет речь. А вы сейчас за 5 минут все услышите и будете мудрыми. Я 2 часа смотрел толкование, изучал много отрывков из Библии, смотрел словари на эту тему и не мог, звонил еще одному пастору, спрашивал, он говорит, ну ответ такой, я говорю, ну обоснуй мне из Писания. Говорит, ну сейчас не могу, я в магазине. И не смог мне обосновать. Но я не хотел просто сказать вам что-то как правильно или как мудрее, но я очень хотел Библии обосновать, поэтому я много копался. Какого рода свидетель? Ну, во-первых, свидетель это очевидец. Но где слова должны быть подтверждены? дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Где, перед кем они должны быть подтверждены? Они должны быть подтверждены перед тем, кого обличают. Я беру двоих, иду к нему, и они говорят, мы тоже видели этот грех ты сделал, поэтому первый говорит правду. Или же это свидетельство в другом месте должно быть. То есть смотрите, здесь есть два варианта. Вариант первый. Они приходят и говорят, мы тоже это видели. Тогда я могу взять только тех, кто видел. Вариант второй. Приходят не свидетели греха, но приходят, помогают поговорить на тему, а потом они свидетельствуют перед церковью. И они говорят, разговор был именно таким, этот человек именно так реагировал, и поэтому следующий этап библейский обоснован и должен быть осуществлен. Понимаете, да, перед кем свидетельство? Или перед этим человеком мы тебя видели, или перед церковью он действительно вот так вот реагировал на обличение. Я размещу конспект проповеди на сайте, вы сможете больше прочитать, я буду пропускать здесь. Я приведу только один довод, самый главный и ключевой. Момент заключается в том, перед кем Библия предписывает осуществлять свидетельство, перед обличаемым или перед старейшинами, которые должны рассудить ситуацию. Свидетели требовались для судей, для старейшин народа, чтобы свидетельствовать о серьезном грехе человека, который достоин смертельной казни, в Ветхом Завете так было. 3 Царств, 21 глава, с 1 по 11 стих. Иезавель лжесвидетельствами забирала землю. Можете прочитать. Матфея, 26 глава, 59-66. Первосвященник искал обвинение на Христа. Если вы помните, сидел первосвященник, Христа привели к нему, и он, там написано, приводились много лжесвидетелей, которые свидетельствовали на Христа неверно, но все равно эти свидетельства не были убедительными. И первосвященник в конце задает вопрос Христу, он по Писанию, по ситуацию решает, по-библейски достаточно. Он говорит Христу, ну, хотя он пользовался Библией, это не по-библейски так нельзя назвать. И он ему задает, ты ли сын Бога живого? Иисус говорит точно так, и он говорит, для чего нам нужно раздирать себе одежду, для чего нам еще нужно свидетели, он вот здесь богохульствует, и мы здесь все, и поэтому он повинен смерти, и предать его на смерть. То есть свидетельство искалось всегда перед теми, кто должен, ну как бы, перед старейшинами, которые оценивали ситуацию. Второзаконие, 17 глава, 2 по 7 стих об этом говорит. Если найдется, это Бог Моисею говорит, старейшине народа, как ему решать такие ситуации. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которое Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло перед очами Господа Бога твоего, переступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел. И смотрите, и тебе, старейшине народа, возвещено будет, и ты услышишь, то вот что ты должен сделать, то ты хорошо разыщи, то есть ты не должен голословно кого-то отдать там на смерть или осудить, ты должен хорошо вникнуть в ситуацию, ты не должен принимать лжесвидетельства, ты должен хорошо, то ты хорошо разыщи. И если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим и побей их камнями до смерти». И 6 стих. «По словам двух свидетелей», вот как он хорошо должен разыскать, «по словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби злое среды тебя». То есть здесь говорится о том, что это свидетельство было перед старейшинами, перед Израилем или перед церковью сегодня. В этом отрывке описан как бы Верховный суд, оценка Моисея, Богом поставленного руководителя для народа. Второзаконие, 19 глава, с 15 по 21 стих, об этом говорит еще более ярко. 1 Тимофея, 5 глава, 19 стих, то же самое говорится. Павел пишет Тимофею, он в определенной ситуации находится, он должен был поставить пастырей, пресвитеров по местам, по церквям, и Павел знает, что очень часто на пастыре воздвигаются разные обвинения, обличения, потому что пастыри могут что-то не так делать с одной стороны, с другой стороны они проповедуют истину, которая не нравится, с третьей стороны кому-то не нравится просто, что у кого-то есть полномочия какие-то от Бога что-то решать, и это напрягает человека. И поэтому Павел говорит Тимофею, как он должен разбирать эти ситуации. И он говорит, обвинение на пресвитера или пастора не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. То есть ты не можешь, то есть здесь Тимофей находится в роли старейшины, который должен рассудить. Идет обличение на пастыря, и он говорит, он приходит к какой-то человек и говорит, да, он вот такой. Тимофей должен был сказать, мне нужны свидетели, я так не буду слушать. Кто еще видел его грех? Но видите, в какой ситуации нужны свидетели? Не в ситуации, когда кто-то пошел этого человека обличать и подтвердить свое обличение, а в ситуации, когда этот человек уже отверг обличение, и на следующем этапе перед церковью должны быть свидетели, которые засвидетельствуют, что действительно этот человек не принимает обличение. Таким образом, один или два дополнительных брата или сестры должны свидетельствовать несогрешающему брату. Если в результате разговора проясняется, что обличение истинно, и согрешивший брат не кается и проявляет горделивое упорство, то эти один или два брата или сестры должны будут свидетельствовать на следующем этапе исправления, то есть перед пасторами и церковью. Таким образом, на втором этапе исправления необходимо найти одного или двух братьев-сестер, которые будут способны зрело, по-библейски рассудить ситуацию и будут способны увещевать согрешающего брата. Когда мы приглашаем, если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово, мы разобрали, но возьми с собой еще одного или двух. Какова роль этого одного или двух приглашаемых на втором этапе? На втором этапе исправления. И если понадобится, то и на третьем этапе, как мы выяснили. Если не послушается их. А вот эта фраза «если же не послушает их» в 17 стихе, то тогда скажи церкви. То есть из этой фразы очевидно, что эти два, один или два человека, они должны в разговоре участвовать так, чтобы увещевать этого человека действительно признать свой грех, если это грех. И они должны увещевать и помочь ему выбрать правду. Поэтому если уже он и их не послушается, то тогда мы идем дальше в заботе о нем. Из этих слов Господа становится очевидно, что роль одного или двух не пассивна. Они не просто должны поприсутствовать, они должны проанализировать обличение, убедиться в его верности и стараться убеждать согрешающего брата, чтобы он исправился через покаяние и дальнейшее самообладание. То есть они, когда там присутствуют, они должны в первую очередь, когда к ним кто-то приходит и приглашает, они должны проявить нелицеприятие. А, ты наш друг, да, он не прав, пошли сейчас его обличать. Не так. Они должны в первую очередь перед Богом поступать и бояться Бога более всего. И они должны выслушать не больше, чем нужно о этой ситуации. Не нужно всю подноготную рассказывать, все слушать, все случаи и так далее. Нужно рассказать суть дела. И эти два человека, они должны держать свои сердца, хранить, потому что, может быть, этот обличитель не прав. Может быть, его что-то задело, и он хочет гоняться за кем-то. И поэтому они приходят навстречу, и они стараются аккуратно взвесить ситуацию. Они слушают одного, второго, они слушают какие-то доводы обличителя и доводы того человека, который, может быть, не принимает обличение. И они пытаются найти по-библейски, оценить ситуацию и найти, в чем же суть. И таким образом помочь. Подумайте, может быть, вам кажется это немного таким далеким от жизни. Я сейчас попытаюсь немного это привязать. Подумайте, как бывает, родители помогают своим детям, которые, не детям, а там вышел, женился замуж или вышел. Очень часто они начинают помогать, мой роднее, поэтому он правее. И это разрушает брак. Иногда родители делят так, рассуждают так, детям помогают разобраться, которые ссорятся. На самом деле нужно нелицеприятно выслушать обоих. Это чаще бьет, сынок больше чаще бьет дочку, например. И не нужно сразу влетать, иногда Николька приходит, моя дочка, и говорит, он меня ударил, все. А потом, оказывается, он мимо проходил, я ее чуть задел. Она со слезами прискакала ко мне, и если бы я бросился там его наказывать, было бы неправильно. Я их ставлю, я задаю им вопрос, что случилось, расскажи. Потом я второго спрашиваю, что случилось. Иногда они рассказывают противоречивые факты, тут сложно достаточно разобраться. Она меня ударила, я ничего не делал. Он меня ударил, я ничего не делал. Это сложно, но в принципе это применимо в нашей жизни. Или каких-то два брата что-то поссорились, или еще какая-то ситуация, или на работе, или еще где-то. Нам не нужно лицеприятно подходить к ситуации, нам нужно максимально объективно подойти и постараться разобраться. Тогда мир в таких обществах поселяется. И действительно справедливость. И тогда все очень хорошо строится. Не кулуарные, не подковерные какие-то тенденции, которые сегодня очень модны в нашем политикуме. Но действительно искренне и честно разбирается вопрос. Вот эти два должны прийти именно с таким сердцем. Они должны вникнуть и разобраться. Потому что иногда кто-то кого-то обличает в грехе, а потом ситуация такая, что нужно повернуться к этому, кто вас пригласил, и его обличить. Может быть, этот человек просто обличает безо всяких фактов, без каких-то конкретных ситуаций, а просто на основании своих чувств. Он говорит, я себя так чувствую, он вот так смотрит, он меня унижает, он плохо со мной поступает. Что конкретно он сделал? Ну это же так очевидно, все об этом видят. Нет, подожди, может быть, это просто твои чувства. Может быть, твое раненое самолюбие, может быть, тебе не уделили высокой чести в какой-то ситуации, и ты начинаешь мстить. И поэтому в некоторых ситуациях нужно повернуться и этого человека остановить. И этот человек в результате должен прийти к покаянию и покаяться перед тем. Сказать, извини, что я так делал против тебя. Также они должны быть готовы, эти два человека или один, они должны быть готовы и способны продолжить служение и исправление заботы на следующем этапе, если этот не увенчается благословенным исправлением брата. То есть они должны быть готовы и способны и быть уважаемы церковью, чтобы свидетельствовать о сложившейся ситуации на втором этапе исправления. То есть если все-таки человек не кается и придется перед церковью, то эти люди должны быть способны разъяснить ситуацию и быть уважаемыми. И иногда кто-то на кого-то обижен, и он подхватывает людей, которые тоже на него обижены, и они все вместе идут гурьбой его обличать. И это все неуважаемая ситуация, так не должно быть. Человек должен быть достаточно зрелым, человек должен быть по-библейски способным рассудить. Исходя из этого, каких братьев или сестер необходимо вовлекать в заботу исправления на втором этапе? То есть какого рода они должны быть? Исходя из ролей их. Исходя из роли, которую эти христиане должны сыграть на втором этапе исправляющей заботы, разобраться, взвесить, не искуситься, по-библейски оценить ситуацию, увещевать и умолять этого человека избрать путь Господень или того. То есть это первая их роль на этом втором этапе. На третьем этапе их роль, они должны сыграть на третьем этапе как свидетели произошедшего на втором этапе, что этот человек действительно упорствует и не принимает истину. Исходя из этого, мы ясно понимаем, какие христиане должны вовлекаться в процесс исправляющей заботы на втором этапе. Если вы вовлечете не того человека, хоть и вроде бы библейские этапы, но это может очень сильно повредить. Если человек не здравомыслимый, не понимающий учения полноценного, он может просто рассудить так, что потом всем будет мало места. Очень трудно будет. Таким образом, несколько характеристик. Эти христиане должны обладать рядом характеристик. Первое. Они должны обладать личной духовной зрелостью. Должны быть зрелые люди, которые просто способны с собой совладать в ситуации, способны понимать вообще жизнь глубоко, понимать какие-то трудности в таком роде. Иногда так происходит, к сожалению, но иногда в церкви человек может быть достаточно уважаемым служителем, но не способным реагировать правильно в ситуации. Я когда-то участвовал в одном разговоре, когда человек, которого пригласили, Он слушает, а потом он вскакивает, он говорит, я это не могу слушать, и выходит. Потом через время заходит, и мы такие сидим и думаем, наверное, он неправильно был вовлечен в дело, но он действительно неправильно был вовлечен. Он говорит, наверное, он был здравомыслящим, он говорит, наверное, я вам не могу помогать, потому что А разговор был спокойный. Не было такая эмоция, а он должен был рассудить со стороны. Его это дело вообще не касалось, он должен был очень спокойно рассудить. Но его это задело больше, чем те, кто решает эту ситуацию, чем то, между кем конфликт возник. Поэтому личная духовная зрелость должна быть. Второе. Должно быть хорошее познание всего библейского учения. То есть должно быть полноценное понятие библейского учения. Ни одного кусочка какого-то. Да, я прослушал столько проповедей про обличение. Обличать правильно нужно, обличать и страхом спасать. Так, спасибо, что вы меня пригласили, давайте. Это неправильно. Есть истина, есть милосердие, это должно быть сбалансировано. У человека должно быть библейское учение. Может быть, у человека есть часть библейского учения и 50 еще процентов просто традиции каких-то. Ну, в нашей церкви так принято, поэтому давай так. В чужой монастырь со своим уставом вот этим библейским несуся. У нас вот так заведено. И поэтому мы эту ситуацию будем решать, как у нас принято. Такой человек тоже нехорошо может рассудить ситуацию. У него нет здравого мышления. Ну и так далее. Следующее – это здравомыслие. То есть человек должен здраво мыслить. Он не должен быть приблизительно таким. Ах, ты моего друга не принял? Ну и я тогда не приду. Вот и все. То есть это не здравомыслие. То есть нужно, а почему ты моего друга не принял? А почему вы его не пригласили? А может быть, есть какая-то причина? И, то есть человек сразу хлопает дверью, до свидания. Это нездравомыслимая реакция. Нужно пойти и разобраться, нужно в них, нужно хранить единство. А такие захлопывания дверей – это просто незрелость. И это просто такая, ну, такого человека лучше не приглашать. Следующий – это человек должен обладать, иметь самообладание для таких ситуаций. Самообладание. Следующее, то есть он должен выдержать вот этот накал. Может быть, тут конфликты, может быть, люди будут ну, орать друг на друга, нужно их успокоить и самому не начать орать. Да и ты не прав, все, вот это не нужно. Человек должен быть достаточно обладать собой, чтобы решать, помогать им разбираться. Способность преклоняться перед Богом и Его Словом без лицеприятия. Это очень важно. Хоть это мой друг, но мне истина дороже. И последнее воспринимается с уважением, чтобы на следующем этапе он смог свидетельствовать, и это было, во-первых, библейски, во-вторых, это здравомыслимо. То есть, если человек начнет свидетельствовать и орать, и сказать, меня они все обидели, и тот, и другой, они так плохо, их нужно всех тут как-то обличать, отлучать, что угодно делать. Словам такого человека очень трудно верить. И не нужно верить, нужно еще раз перепроверять. Поэтому таких людей нужно вовлекать, чтобы действительно дело Божье строилось так, как он хочет. Мы подходим к концу уже. Напоминаю еще раз про вопросы и ответы. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите, чтобы в следующий раз я мог разъяснить. Как должны служить это один или два человека? Что они должны делать? Прежде всего, им, как и всем мудрым наставникам, нужно быть очень осторожными и стараться подойти к служению без предубеждения. Поэтому нельзя позволять пригласившему брату сообщать всевозможные негативные подробности сложившейся ситуации. Им необходимо в общем, но не поверхностно, выяснить, что случилось и как обстоят дела сейчас. Второе. Вместе с тем, кто обратился к ним, им следует условиться о встрече с человеком, который якобы отказывается принимать обличение. Вот с таким отношением должны идти. Они должны условиться о встрече. Третье. Если обличаемый брат отказывается встретиться или не приходит в назначенное время постоянно, они должны сделать все возможное, чтобы встреча состоялась. Они должны идти далеко за этой потерянной овцой. Четвертое. Если встреча все же не происходит по вине обличаемого брата, то есть он просто игнорирует и не хочет разговаривать об этом, то его следует предупредить, что им придется свидетельствовать о его отказе и о сказанном им словах, вот когда он отказывал, перед церковью, так как им необходимо будет прибегнуть уже к официальной дисциплине. Не с задором, но с печалью это должно быть сказано. Человек должен понимать, просто где он находится, и что это опасная ситуация. Недавно я был служителем молодежным в церкви, до того, как эта церковь появилась, другой, и там была одна сестра, которая очень хорошая, ну, таким другом моим была, и все. И буквально недавно ее отлучили от церкви, с ней говорили, и она просто перестала встречаться. Она говорит, я боюсь, вы будете на меня давить, и я просто не хочу. И один брат из церковного совета, и другой, и третий, они старались как-то, ну, чтобы мягко, чтобы найти путь, с кем ей легче, может быть, говорить. Но она просто всех игнорировала, и пришлось просто ей сказать, что ты понимаешь, что это Библия обязывает нас идти вперед. Пятое. Если обличаемый брат или сестра готов встретиться, то одному или этим двум следует взять на себя руководство и определить, кто поведет дискуссию, хотя участвовать будут в ней все. Тот, кому это поручено, должен попросить обе стороны объяснить ситуацию. После достаточного исследования ситуации они должны высказать свое мнение о том, насколько убедительно обличение с точки зрения Библии и фактов. С точки зрения Библии и фактов, насколько убедительно это обличение. Если обличение не основательно, библейски и фактически, то они должны наставить обличающего брата. Оставить обвинение, с любовью признать, что брат не согрешил, и, возможно, извиниться перед ним, восстановив таким образом единство. Второй вариант. Если обличение верно с точки зрения Библии и фактов, то наставники должны подтвердить верность обличения и призвать согрешившего брата к покаянию и возрастанию в самообладании в сфере, где были совершаемы грехи. То есть призвать его к покаянию и помочь ему потом расти. Не просто, ну все, дело закрыто, до свидания, но помочь ему вырасти в этой сфере как с самообладанием. Шестое. Если после необходимого количества встреч второго этапа ситуация не разрешается библейски, то есть признанием неверности обличения, Если все именно в этом заключается, или пока, извините, если после необходимого количества встреч второго этапа ситуация не разрешается библейски, то есть каким способом? То есть признанием неверности обличения, обличающий неправ. Или все именно в этом заключается, написал так, что сам не могу разобрать. То есть идея такая, что если ситуация не решается либо покаянием одного, либо другого, то тогда необходимо переходить на третий этап исправления, то есть скажи церкви. Именно об этом мы будем говорить в следующий раз, что значит сказать церкви, как это должно быть, и как церковь должна реагировать на такого человека, как она должна взять его на замечание, отлучить. И потом еще последний этап – это изъятие из среды верующих, когда он должен быть изъят, и он не должен быть частью церкви, но должен быть признан как неверующий человек. Я хочу несколько слов в завершение еще сказать. Я понимаю, что эта тема не очень увлекательная. Есть темы более увлекательные. Как по-библейски зарабатывать больше денег, например, есть такая тема. Это увлекательная тема. Или как найти спутника жизни для кого-то увлекательная. Но мы так исследуем этот отрывок по нескольким причинам. Первое, мы хотим быть библейской церковью. Не просто какой-то традиции придерживаться, которая принята там у кого-нибудь. Но мы хотим действительно глубоко разобраться, как Библия учит в этом вопросе. А второе, это показывает, что мы ценим Библию в нашей церкви. Мы готовы перевернуть каждый листочек, каждое слово, которое записано в тексте, чтобы разобраться, что оно истинно значит. Потому что только Писание должно нами руководить. И трепетное отношение к нему побуждает меня даже на такую неувлекательную тему проповедовать так кропотливо. Еще один момент. Мы не можем преклоняться перед Богом, если мы несерьезно относимся к Его Слову. Это просто невозможно, потому что мы не знаем, как преклоняться. Только Божье Слово разъясняет, как Бог хочет, чтобы мы преклонялись. Как Бог хочет, чтобы мы преклонялись во взаимоотношениях между собой, в этих трудных ситуациях, когда кто-то во грехе. Только Божье Слово точно может нами руководить, чтобы мы действительно кропотливо и так аккуратно исполнили все, чтобы Бог был прославлен, чтобы церковь созидалась и была сильной. Поэтому мы исследуем так Писание, чтобы действительно преклоняться перед Богом, чтобы не просто чувства эмоций какие-то испытывать во время какой-то очень хорошей песни, а чтобы действительно практиковать христианство, библейское христианство в жизни. Еще одна причина. Я очень дорожу этим учением, потому что я понимаю, что спокойствие христианина в церкви базируется в доверии его пасторам, базируется на том, что эти пасторы придерживаются Библии. И поэтому для меня было очень важно и всегда важно исследовать Писание подробно, чтобы все мы видели. Я не хотел бы, чтобы кто-то был сосредоточен на мне. Я бы хотел, чтобы я уйду, но Слово Божье горело в сердцах каждого человека. Чтобы Божье Слово было прославлено, чтобы оно стало ясным, сильным и глубоко проникало в наши сердца. Чтобы таким образом мы жили и руководствовались, ходя перед Богом. Не просто каким-то приятным и классным человеком или неприятным, скучным, который там что-то не то затеял говорить. Но чтобы мы руководимы были именно Божьим Словом. Это очень-очень важно. И еще одно. Пожалуйста, подумайте. Подумайте о том, как вы решаете ситуации в обыденных таких случаях, когда мы решаем какие-то конфликты между мужем и женой, родители и дети, в коллективе и так далее. И где нужно принять библейские стандарты поступка в этой ситуации? Потому что нам легко говорить, легко думать, что здесь вот так нужно в церкви, а здесь больше по-культурному нужно, как в культуре принято. Тут не договорили, там где-то чуть-чуть поджали, здесь там намекнули, тут подстроили, что он по-другому не может поступить. Хоть муж и голова, но жена шея, она там тихонько повернет, он будет смотреть, куда нужно. То есть, ну, такие всякие понятия. То есть, нам нужно, Иисус сказал, чтобы наши слова были да-да и нет-нет, что сверх того-то от лукавого. Или в другом месте он сказал, будьте просты, как голуби, но мудры, как змеи. То есть, чтобы мы с простотой, но мудростью поступали в этих ситуациях и были сильными. С родителями, со всеми, со всеми. Давайте помолимся, и после этого у нас будет время преклонения перед Богом в молитвах и в пении песен. Господи, мне всегда после проповеди хочется благодарить Тебя за Твое Слово, удивительное, преобразующее наши сердца, сверхъестественным образом воздействующее на наши сердца. Слово, которое ясное, дано нам, если кропотливо его исследовать так, что мы можем разобраться, как нам поступать в ситуациях. И чему Ты точно учишь. Господи, благодарим Тебя, что через такое исследование слова, через такие проповеди, мы можем учиться трепетно относиться к Слову Твоему. И можем учиться исследовать Твое Слово. И относиться с благоговением к каждому слову, которое находится в каждом стихе. Все эти слова богодухновенны, божественные, они от Тебя. И нам именно такое отношение нужно к ним. Господи, мы знаем, что мы склонны быть безразличными к людям, не идти на такие трудности, к которым призываешь Ты нас в этих отрывках, не идти на трудности таких разговоров, а просто помалкивать, быть где-то в стороне, сторониться каких-то людей, просто не общаться с ними, вместо того, чтобы выяснять и углублять взаимоотношения с ними. Господи, пожалуйста, благослови нас, чтобы не было места для сатаны, чтобы не было ни одного места, где бы он мог настраивать нас друг против друга, где бы он мог обманывать нас друг о друге, где бы он мог видеть свои гнезда в наших сердцах, гнезда какой-то горечи, обидчивости, боли, неприятия, несмирения, непрощения. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нашу церковь проходить эту перемену, которая сейчас развивается в нашей церкви, чтобы мы были ближе и более преданы Слову Твоему и послушанию Тебе за счет того, что слушаемся Слов Твоих. И я очень прошу, Господи, помоги церкви действительно практиковать это, исповедовать такой подход. И мы просим Тебя еще тоже, помоги тем сердцам, которые испытали боль от небиблейской дисциплины, от небиблейских обличений, от небиблейских исправлений или направлений, или еще чего-то подобного. Дай таким сердцам исцеление в доверии Тебе. Не в том, чтобы успокоиться опять в людях, которые как-то правильнее делают, хотя, конечно, это очень правильно, Боже, для церкви, но успокоиться в Тебе, простить тех, которые поступили неверно. И мы молимся, Господи, мы молимся о тех, кто так ранен, чтобы Ты дал им силы покаяния перед Тобой, чтобы они могли исповедать и выложить свою боль перед Тебя, и чтобы Ты мог крестом Своим исцелить ее. Не какими-то эгоистическими сопереживаниями просто и поддакиванием, что да-да-да, они виноваты, но действительно смирением перед Тобой, чтобы Ты освободил сердца. И чтобы эти сердца не были вынуждаемы этой болью и сатаной придумывать другую церковь, отвергать Слово Твое, отвергать то, как Ты замыслил устройство церкви, отвергать ту власть, которую Ты дал церкви, и исправлять тоже, Господи. Исцели сердца, защити их, чтобы они были защищены именно Тобой и преклонены перед Тобой, чтобы могли слушаться, Господи, каждого Слова Твоего. Я очень-очень молю Тебя, Господь, об этом. Я очень Тебя прошу, что я знаю, сколько есть такой боли и в нашей церкви, и в других церквях. Сколько есть просто опаски, боли, которые принесли людям в мире, когда кто-то жестко исправлял, когда родители с детства критиковали постоянно. И эта обида, или эта боль, или эта слабость очень подталкивает отвергать все в Твоем слове, что конкретно, что четко, что ведет к конкретным каким-то действиям или последствиям. Боже, благослови, пожалуйста, нашу церковь. Защити каждое сердце, чтобы мы принесли эту боль к Твоим ногам. Могли сокрушиться и смириться, и не требовать никакого утешения ни от каких людей. И могли пережить эту боль, сжечь ее внутри себя, и быть способными принимать Слово Твое и следовать за Ним. И принимать даже тех людей, которые нас так обидели, которые против нас проявили небиблейское такое исправление.